Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Четверг, 18 июля. В студии Эльвира Хасаншина
и Анастасия Аношко.
Доброе утро. Я так редко здороваюсь по подложке и никак не могу свою драматургию какую-то развить, придумать. Все пытаюсь под кого-то подделаться, а этого делать не следует. А ты знаешь, что мы с тобой в программе Алексея Гудошникова сейчас находимся?
Да.
Алексей Гудошников в Карелии. Не знаю, может быть, уже обратно едет. Но он идет. Закончился этот чемпионат по поддельным гитаристам. Там они вот это вот конкурсы, когда изображают под музыку, что они играют.
Да.
Есть места призовые и так далее. А эта музыка может бесконечно длиться? А, то есть это не обрезанный какой-то кусок. Это можно слушать.
Можешь танцевать сколько хочешь.
Нет. Спасибо. Значит, у нас очень много, как ни странно, тем, хотя лето и середина лета, и уже
мертвый
лето идет
сезон.
К концу, и мертвый сезон, но давайте коротко там. Бумажные паспорта отменяют, запрет алкоголя в жилых районах. Зеленский поручил подумать о том, чтобы раздавать однополчанам этим паспорта украинские, тем, кто этнический украинец.
И не только им.
Искусственное солнце Мурманску. Девушка из Грозного поучаствовала в программе, которую вроде бы замуж везли, но
насильно
теперь нет.
Выдают.
Кевина Спейси сняли обвинение. Уголовка из-за воспитания двоих мальчиков однополой семьей. Росгвардия подкидывает наркотики мальчику 16-летнему и требует с него много довольно денег, 300 тысяч рублей. Мама больного ребенка пошла на почту получать лекарства, которые у нас не зарегистрированы, и ее сейчас обвиняют, и это повторяние истории примерно годичной давности, и общество встает на защиту матери, конечно, наверное. Будем вставать. Марш в поддержку сестер Хачатурян не разрешили. Это так. Такие основные темы, но начать я хотела предложить все-таки с паспортов. С паспортов, потому что это абсолютно всех касается. Ты видела, да, цифры там, какие поставленные годы? Начнут в 2020 году их раздавать. В 20-м, угу. В следующем, сейчас 19-й, все. А, не знаю. А ты где мысленно живешь? В каком году?
Я в каком году?
Да.
В этом?
В этом, да, нет. Мне просто иногда кажется, что ну, это какое-то пороговое, знаешь, событие, и ты к ним привязываешься, и все время думаешь, что там 2000, у меня все время 2000 какой-то, не после десятых у меня в голове. То есть я переехала.
Нет, ну, знаешь, для меня тоже какой-нибудь 2007-й, это
да.
Прям рядышком. Как будто, ну, вот только
да,
что
да, вот
было.
Что-то вот 2000-е нулевые, а уже ведь, видишь, 20-й год, а это завтра. И вот будут раздавать, ты видела фотографию, они выглядят как карточка.
Да. Ну, такие, действительно, ID.
На новые права, ну, в смысле новые. Вот есть старые права, которые побольше, такие заламинированная какая-то штучка. А потом следующие права, это как карточка. Их можно в кошельке носить. И будет такой же паспорт. Несолидный совершенно. И там только
годы
рождения.
Я так понимаю,
работа
в Европе быть. Тоже такие паспорта?
Ну, что нам Европа? Что нам Европа? Мы же главное про себя.
Ой, ну, хочешь, я скажу тебе забавный момент? У меня подружка в Европе живет. Она, значит, там, когда в музее надо отставлять, например, в залог, ну, за что-то там, mm-hmm. этот ID, она брала СНИЛС российский и говорила, да, это ID. Они говорят, это, типа, российский ID. Он такой, да, ID. Ой, я оставляла это его, потому что ей было лень оставлять паспорт и таскать его с собой.
Это мне сразу вспоминается грядка целая таких историй, когда, значит, по календарику проходили, просто замыленный глаз был еще в советское время, вместо проездного показывали в метро календарик, там чуть-чуть там что-то под это, фотографию прилепят, и еще, а в Корее было много, или около корейских, вот этих азиатских всяких, кто учит эти языки, там тоже много баек про то, как кто-то по меню из ресторана тоже, ну, показывал меню, а это были документы на визу или что-то такое. Ну, короче, какая-то такая вот, что-то кто-то дирижировал партию там с документа, который не имеет отношения. Ну, это у нас будут такие паспорта, они будут называться цифровые. Там будет чип, и там будет ИНН, там будет СНИЛС, там будет QR-код. Там будет все, при этом бумажные паспорта оставят, ну, в смысле...
Ну, их выдавать уже не будут
больше. И собственность. Ты знаешь, что это не твой паспорт. Вот твой паспорт — это не твоя собственность. Ты знаешь, что это собственность Российской Федерации, не твоя. Да. Да. И когда ты его теряешь, ты просишь прощения. Я ходила, я восстанавливала, я потеряла один репорт. Я, кстати, его нашла среди детских книг в какой-то коробке. Туда завалился, и все. Ты пишешь, да, ты платишь штраф за восстановление, извиняешься и пишешь, объясняешь обстоятельства, при которых ты его потерял.
Испортила госимущество.
Да, 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 платишь за восстановление, тебе делают новый. В общем, бумажные останутся у вас, их сдавать не надо будет. Но выдавать их перестанут в 23-м году.
Да, но если вы все-таки захотите себе бумажный, то вам его выдадут. То есть, если вы такой...
Я такого не видела. Кто его будет тебе делать?
Ну, вот специально для тебя будут.
Ты смеешься?
Да.
Нет, спецзаказ, подожди. Частные фирмы?
Нам пока обещали. Нет, Акимов обещал, что...
До 23-го будут бумажные тоже, а после 23-го нет. Мне кажется, они это делают, чтобы экономить деньги. Ты видела, сколько страниц в паспорте?
Ты видела, сколько у нас ретроградов, которые там про число дьявола и все такое, про чипирование
рассказывают? Я хотела с этого начать.
Поэтому придется выдавать бумажные по каким-то, видимо, запросам. Я не знаю, как они это организуют, но Акимов обещал, что... Те, кто будут категорически против, им оставят бумажный.
Это кто это, интересно? А нет, это очень странно, это нелогично. Странно. Ну хорошо, давайте, вы хотите новый паспорт? Да, 134-21-35. Да, конечно, скорее бы. Вот пойду и получу, вот я тоже вот хочу. На 10 лет будут давать, и каждые 10 лет надо будет менять. Не то, что, знаешь, раньше, знаешь, в какой год ты получила паспорт? 16 лет, знаешь, когда меняешь фотографию? Знаешь, по правилам?
20. Первый раз в 20, потом в 45.
Да.
Да.
45, представляешь, потом 45, и все.
Да, 45, я все время такая, а?
Безоговорочно изменился, лицо твое уже не похоже на твое лицо, да, и надо делать новую фотографию. 495-й код, 134-21-36, нет, вы не хотите никаких новых паспортов, вот этих новых систем, это все нас ведет к чему-то плохому. Ну, ты правильно сказала, я там у себя пошутила в Телеграме, у меня Телеграм Анастасия Ножка, я вчера расшарила эту новость, как только увидела и написала, что ну теперь-то уж можно будет свою как-то подпись оставить за желаемого как-то кандидата в кандидаты на каких-нибудь выборах, угу. Когда они подписи собирают независимые. Или нельзя будет. Ну, в смысле, я так почему-то вообразила, что этот электронный паспорт, что он будет вот как-то безоговорочной броней такой в интернете тоже. Вот что, вот паспорт и все. И ты свою подпись ставишь туда или какой-то отпечаток или что-то. Но потом я подумала, что при желании можно там, при желании можно, например, протестовать такие данные с электронных паспортов, сказав, что ну, у вас же дома не лицензионное ПО стоит. Вы же каждый раз, когда запускаете компьютер, вы пишете, вам предлагает окошко установить подлинную версию. Ты каждый раз сама своими вот этими руками пишешь. Нет, в другой раз, напомнить позже. Когда-нибудь.
Но там-то у тебя будет не ПО, тут у тебя будет физическая карточка и вход в какой-то личный кабинет, обновлять который будет государство.
Ну,
типа такой же кабинет, как на госуслугах.
Ну, короче говоря, это что-то поменяет еще, кроме того, что форма будет другая, будет карточка, а не будет вот эти 80 страниц там, в которых в двух из них там действительно там где-то прописка вот эта печатная,
да.
Где-то дети, где-то брак, а еще воинская обязанность. Нет, еще воинская обязанность. Все, больше не надо ничего. 134-21-35. Ура, новым паспортам. 134-21-36. Нет, вам не нравится эта идея. Давайте принимаем ваши сообщения. Сейчас будем читать. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Акимов анонсировал новые паспорта. Они появятся совсем скоро, с 2020 года. То есть через полгода, даже меньше, начнут выдавать. А дети все вот ваши, например, уже только эти карточки получат. У них там будет СНИЛС, ИНН, вообще вся необходимая информация. Под Тверью отключили 3 энергоблока на АЭС. 3 энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети, пишет РИА Новостей.
Да,
а у них там короткое замыкание случилось, и они отключили. И, ну, как-то это пока преподносится как что-то такое совершенно спокойное.
Алексис вот рассказывает. У меня знакомый сжег паспорт из религиозных убеждений. Очевидно, что этот человек не будет получать электронную карточку.
Будет гореть хуже. А получать, а можно прийти и не получить, например, что будет? Вот ты такой раз и не пришел. Не пришел и не пришел. За тебя же не будет по домам, не будут.
Нет, ну у тебя же остается твой бумажный пока. А вот если ты только родилась и каким-то образом не получила паспорт.
Только родилась и дожила до 14 лет. и не получила паспорт.
Ну,
паспорт
14. Например, ну, родители, я имею в виду, для тебя не взяли. Вот это да, видимо, как-то это должно
быть. Григория пишет, я получил карту петербуржца, там тоже записана страховка, СНИЛС, транспортное приложение и карта МИР. Да, а в Москве тоже похожая есть вещь.
Да, на самом деле, мы уже давно к этому
вещь.
Идем. Наши загранпаспорта нового образца, да, там же тоже, ну, нет вот этих данных, но там тоже чипы, биометрии и так далее.
Голосование. Вы хотите новый паспорт поскорее? 134-21-35. И 134-21-36? Нет, не надо. Было очень хорошо с бумажными этими паспортами. Они мнутся, конечно, немножечко пачкаются. Если вы, он выпадет у вас из папки, полежит в сумке, а вы не заметили, там еще крыжовник рассыпался, и все это было перемято. Ну, ничего страшного. Пусть он лучше такой. Вот. Стирается там эта типографская краска и так далее. 7373948, наш прямой эфирный номер. Голосование останавливаем. 44 на 56. 44% побегут новый паспорт получать, и 56% не хотят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Да.
Алло, доброе утро, деревенский парень.
Да. Доброе утро.
Будете получать новый паспорт?
Я буду получать новый паспорт, а прописку можно выбирать? Я хочу в Испании прописку.
Ой, какой вы смешной, это была шутка, я поняла. Можете взять кредит в евро и купить там что-то.
Нет, ну подождите.
Там нет никаких прописок, прописка не нужна.
Можете на Украине прописаться?
Нет.
Сейчас вам Зеленский разрешит.
Ну вот вы, ну какая безграмотность? Прописаться, дело не в прописке, а в гражданстве. Ну, прописка в паспорте. Кстати, прописка в паспорте, прописка, это у нас называется сейчас постоянная временная регистрация, либо без регистрации можно тоже жить. Это, ну... отдельный такой разговор, да, про него пока Акимов нам ничего не говорил. Очередной технологический шаг к несвободе и тотальному контролю, пишет Жора. По паспортам касается не всех. Кто уже имеет 45 лет, им менять не нужно, пишет 22-й. Комментарий в Инстаграм Гаги. Ну да, 60-й. Мы же уже это вроде про этот Инстаграм. Ну, я у себя в Телеграме писала, ну, тогда там борщи, там всякие люди делятся. Но это уже, по-моему, уже отмирает тема. 7373948, наш прямой эфирный номер. О загнивающей Молдавии внутренний паспорт и водительское удостоверение середины 95-х годов пластиковый. Причем очень хорошего качества, не то что наше водительское удостоверение. Так, если новый паспорт будет такого же качества, зачем он мне нужен? Все-таки мы Азия, пишет Геннадий. Вот так. 7373948, так. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, девушки.
Доброе утро.
Ну, конечно, наше мнение может быть и такое дилетантское, но был такой кинорежиссер, документалист Арон Руссо в Америке, Царство Небесное, его убили. Вот, у него знаком был с Ником Рокфеллером. И как-то разговорились, он говорит, слушайте, а вы не хотите чипы как будущее? Что вы хотите иметь? Рокфеллеру говорит Арон Руссо. Он говорит, порабощение людей, чипирование и власть банкиров. А он говорит, ну вам тоже чип сделаем такой щадящий. А Арон Руссо говорит, я не хочу участвовать в порабощении людей. Странная забота о рабах. Понимаете, это мнение очень людей осведомленных. Поэтому что же нам-то там говорить-то? Понимаете?
Ну вы-то пойдете, получите новый паспорт. Или
а
нет?
Зачем? Мне и так хорошо, мне и с бумажным неплохо. Зачем мне нужен вообще? Я вообще не понимаю.
Ну, захотите подпись поставить за кандидата, ну, в кандидаты, например, а там такие сходят сборщики с такими терминалами, вы туда эту карту свою, паспорт, так, чух, вставляете, и все, подпись даже не нотариус, никто не нужен.
А вы знаете, а к чему эти вообще эти выборы нужны? Это же разводило такое, все, знаете,
ну,
для чего это?
Ну,
театр,
а вот нужны.
Это театр.
Не, вы же ходите в театр, вы же платите деньги за билет, тем не менее. Хоть там все неправда. На сцене.
Ну, например, эксперимент, да, с электронной записью в больницу. Ну, тоже, когда он начинался, думали, ну, как это будет, там, это, и сейчас это значительно
в
упрощает.
Больницу? А да. В смысле, вот это, ты имеешь в виду ПГУ МОСРУ, вот эту всю систему записи удаленной через госуслуги? Вот
ну, это? Можно через госуслуги, я записываюсь через ЕМИАС, вот. Ну, просто я открываю мобильник, смотрю дату, смотрю врача, в какой момент он может, записываюсь. Понятно, что это какая-то несрочная, да, история. Записываюсь и иду. Это дело там 5 минут. Отменить запись, дело 5 минут. И это круто, на самом деле. Я вот тоже немножко суеверная во всех этих вопросах. И меня пугает. Нет. Пугают все вот эти вот электронные штуки.
Эля мне сегодня говорит, я говорю, может быть, оставить подпись? А Эля говорит, ага, и где-нибудь будет список, что у тебя будет такой послужный список, что ты оставляла подпись.
Конечно.
За такого-то, как будто это что-то плохое. Эля,
нет,
ну это же
да
просто нормальная вещь.
Для меня-то это нормальная вещь.
Ну,
а за товарища
майора?
Тебя, это не очень нормально. А ну, они и так знают.
В смысле?
Так, слушай, подожди. Вот, помимо того, что какие-то мои мои там тараканы в голове не пугаются вот этого всего, я совершенно точно понимаю, что вся эта информация и так уже есть. Просто, ну да, то есть на тех же госуслугах лежат все мои СНИЛСы, лежат все эти документы и так далее. И просто эти документы обретут форму какой-то карточки, которую я смогу таскать с собой.
Конечно, 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 ничего не произойдет. Все равно, да, все равно врачей хороших немного, вдруг нам пишет 35-й.
Это правда.
А при чем тут врачи?
Ну, это я про электронную запись.
А, в этом смысле, о боже мой. Да, вчера порадовался у Гаги с школы. Скриншоты по делу. Ну, сходите, да, вот наберите
да,
Инстаграм Леди Гага.
Всю неделю, да, люди развлекаются.
Там она как бы не по-пацански себя повела, вроде бы там мужика увела у нашей шейк. И сначала началось с того, что поклонница шейк там атаку хотели какую-то в комментариях, что если ты думаешь, что ты можешь себе позволить. А потом туда пришли все и стали там передавать за проезд и так далее. Там, знаешь, там все что
да,
угодно
там
пишут.
Да, там такая какая-то юмористическая русская солидарность.
Да-да-да, там рецепты борща выкладывают и так далее. Так, все равно, да, шел 2019 год, в развитых странах шел технологический прогресс, а в России люди видят дьявола в новом паспорте, масонский заговор. 04-й. Знаете, я как бы, я понимаю, что вы имеете в виду, но там, вот там, 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 где на Западе прогресс, там тоже есть люди, и об этом очень с горечью смеялись авторы «Симпсонов» в одном из последних там каких-то прошлогодних серий про то, что у них там по опросам сколько-то людей в ангелов верят, процент большой, там 25%. На полном серьезе. Люди, видящие масонский заговор во всем, они есть более-менее повсюду, кроме тех африканских стран, я думаю, они просто еще не... Может быть, просто даже не ставили перед собой такие вопросы, а может быть и ставили. Так что этот заговор, он везде мерещится. Но другой вопрос, что это же действительно шаг, и классно, разве нет? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Рифат. Я считаю, что это лишнее, это электронный паспорт, потому что и так воруют данные из пластиковых карт банковских. По номеру телефона тебя уже идентифицируют, если номер к твоему паспорту данным привязан номер телефона. И вот это, мне кажется, карточка, это просто, ну...
Еще больше, чему... да, вы думаете, еще больше будет простор, да, для мошенничества?
Да, еще больше будет простор, и даже если вспомнить фильм 25-летней давности с Сандрой Буллок, когда просто человека стерли из жизни, заменив ее фотографию, в этих электронных данных, и все, человека не стало. То же самое, может быть, и сейчас.
Ну, с бумажными-то такое не пройдет, я согласна, да, нет. Ну, мне кажется, что это может быть все действительно так, но так ведь это же есть и без того. Значит, с 23-го года в России перестанут оформлять бумажные паспорта. Все-таки я вижу,
потом писали с 22-го.
Вместо них граждане получат электронные удостоверения личности, в которых будут привязаны СНИЛС, ИНН и водительские права, если они у вас есть. В Москве эксперимент начнется уже в следующем летом. Угу. Но пока не станет обязаловкой. По электронным паспортам легко можно будет вычислить тех, кто уклоняется от службы в армии, уплаты налогов и алиментов. Впервые о необходимости заменить краснокожую паспортину... О, боже мой, это в кого? Слушайте, это московский комсомолец. Я бы никогда бы не родила такого словосочетания. На электронное удостоверение личности... В правительстве заговорили еще в начале предыдущего срока Путина в 2012 году. Уже тогда это был общемировой тренд. В большинстве развитых и не очень стран бумажные паспорта давно используются гражданами только для выезда за границу, а внутри им вполне достаточно пластиковых ID. По мере развития цифровых технологий на них по решению властей, а также согласия самого обладателя, записывалась разнообразная дополнительная информация, включая сведения о группе крови и отношении к изъятию органов в случае несчастного случая в некоторых странах. В смысле, в скобках, в некоторых странах по поводу изъятия органов. Я считаю абсолютно необходимым у нас тоже это сделать сразу. Даже, ну, то есть, почему нет? Это же очень круто. Ты завещаешь свои органы? В случае чего?
Пока нет.
А, какая ты. Да, в России... Знаешь, а потом
уже не близки.
А потом уже и не надо никому уже все это. В России Федеральная миграционная служба предлагала осуществить переход с бумажных паспортов на цифровые в 15-19 годах. Однако для реализации столь масштабного проекта не было ни денег, ни необходимой законодательной базы. С чем мы делаем вывод, что деньги наконец появились. Вот. И еще... Хотелось бы, если есть возможность у кого-нибудь, кто в паспортной службе, хоть один, я всех отбиваю. Все, мнение обывателей мы примерно, на самом деле, себе уже, ну, поняли, да, и представили, что там, ну, мошенничество, ну, чего люди боятся, одного и того же всегда. А очень хотелось бы от кого-нибудь, кто работает в паспортном столе или связан с этими системами, что вы можете рассказать? Действительно ли мы уже готовы? Может быть, у нас же есть прорывные вещи, типа там, ну, МЭШ, ну, этот, Московская электронная школа. Ты знаешь, что этот проект, он занимает на мировых всяких там технологических выставках места, там, призы, грамоты и так далее. Потому что этого никто не сделал. Что там есть система вот эта. Ну, вот, ну, не озадачился. Никто не ставил перед собой такой задачу. А вот наши поставили и сделали. Это очень удобно. Там домашние задания, оценки, проход детей, там, школьная литература. Все в одном месте.
Слушай, нам указывают, что краснокожий паспортина это из Маяковского, с тихосоветским паспортом.
Да. Слушайте, ну да, ну тут мы... Я тут, конечно, видите, не дочитала Маяковского. Ну,
и я тоже.
В любом случае, кто подробностей хочет таких общих, которые всем дали, вот они по запросу электронный паспорт в России, в новостях агрегаторы дают кучу новостей. Хотели бы услышать кого-нибудь из вот этих служб, кто знает, как готовятся люди к этому. В МФЦ, может быть, работаете, в паспортном столе. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия Михмих. Ну, к сожалению, все паспортисты сейчас на работе.
Не все, а может быть, кто-то в отпуске.
Ну,
и слушают нас через приложение.
На да, смотрите, на море. А это обычная систематизация данных. То есть все вот эти ваши СНИЛСы, медицинские карточки сводятся к одному. И выбор человека, ну, гражданина, скажем так, любого государства, это либо ты остаешься в серой схеме, ну, то есть, понятно, да, не получаешь, либо ты уходишь полностью в белую, под контроль, ну, и, соответственно, там и там есть плюсы и минусы. Вот и все, это выбор. А государству, ну, абсолютно плевать, что делаете вы это или нет. Для государства вы через 80 лет пропадете, если вы серый человек, ну, в серой схеме. А новое поколение, безусловно, будет белое.
Ну да, да, понятно. Ну, это может быть и к лучшему. Знаете, вот это все воровство, которое, про которое мы говорим, коррупция, серая схема, они действительно столько денег скрывают. Маяковского читали про про паспортину очень многие пишут, спасибо.
Нам рассказывают про Казахстан, где такая система работает, там есть карточки, и, например, всякие справки вроде о судимости можно получить за одну минуту, и говорят, что это значительно упрощает жизнь.
Вот. Анкеты сохранятся, при этом все переносится в базу. Сейчас же просто у вас на руках бумага или карты. В Казахстане, да, вот это вот ты прочитала. 7373948. Я хотела хоть от какого-нибудь человека, имеющего отношение к подготовке к этому переходу, услышать, может быть. Понимаете, с другой стороны, могут быть сбои. Ну, вы знаете про сбой в ЗАГС, который вчера произошел, да, в системе, где там, ну, это сбой, он единичный. Когда там все перепуталось. Свидетельство о смерти людям не выдавали, это проблема, потому что хранить невозможно. Тебе без этой бумаги не выдают тело. Вот. То есть, кроме курьезов, там настоящие трагедии.
У людей проблемы
были.
Возникли, да.
Да. Но это мы будем... Вроде бы вот этот сбой ликвидировали, да, но я...
Но это было обновление системы, и вот в этот момент обновления системы как раз у них и не
работало. Легло, все, да. Будем надеяться, что все отлегло. Но дело в том, что есть там налоговые, в которые, опять же, тоже... Провели тоже, значит, модернизацию, и в итоге новая система работает не... Ну, она виснет просто. Виснет, mm-hmm. И там внутреннее, это не к внешнему интерфейсу имеет отношение, а к внутреннему. И получается, что ты не можешь там... Все виснет, у тебя пока там не подгрузится твоя там НДФЛ, никакие движения другие невозможны по другим годам.
На тех же госуслугах
ты ждешь.
Практически каждую ночь идут какие-то технические работы. Но очень часто, во всяком случае, я натыкалась на это сообщение. А поскольку я все делаю ночью, висит там сообщение, что со сталькета до сталькета у нас технические работы.
Тебе неудобно.
Да, и сайт может не выдавать какую-то информацию или еще что-то. Вот, и это действительно беспокоит.
Lucky Loser рассказывает нам про Китай. В Китае одно ID, без него много чего не купишь. Вот так.
То есть вот, кстати, действительно, слушатели опасаются того, что у нас будет введена система социальных рейтингов, как в Китае, да, где тебе, например, билет не продадут на самолет, потому что ты там не очень хороший гражданин. Или каких-то других услуг тебя лишат.
Не очень хороший. Алкоголь, да, не это самое, не выдавать. Как можно все привязывать к интернету, если любой хакер может изменить данные нажатием пары клавиш? Ну, мне кажется, может быть, не совсем любой, Ну, наверное, может быть и может. Хотя, если эти данные у вас на карте физически все равно, то к вам на карту, наверное, у нее же нет постоянной связи с чем-то. Вашу карту никто не поменяет. Ну, в общем, вы информированы. Теперь, значит, решайте сами для себя. Наверное, все-таки это будет более удобно. 9.30 новости. Ну и... у нас обзор прессы. Да-да-да, конечно.
Да, расскажу вам, что пишет АИФ. Это довольно интересная статья. «Для танго нужны двое» она называется. И это интервью с Сергеем Лавровым. Эксклюзивным интервью, аргументом и фактом. Суть в чем? Издание присылало вопросы читателей главе российского МИДа, а он на них ответил уже письменно. И вот там разные вопросы вообще касаются там Украины, Грузии, ПАСЕ. Ну, в общем, куча-куча всего. И в том числе он рассказывает, Лавров, что, например, рекомендует нашим гражданам тщательно взвешивать риски при планировании заграничных поездок. Цитата. «Особенно в страны, имеющие с США договоры о выдаче». Это вот одна из цитат. Ну, вообще, на кучу вопросов он ответил, и прочитать подробнее можно об этом в свежем выпуске «Аргументов и фактов». «Вечерняя Москва» рассказывает про ученых, которые установили связь между просмотром телевидения и депрессией. Это ученые из Канады. Они установили связь между просмотром телевизионных передач и депрессией. Особенно это касается подростков, психика которых не так устойчива, как у взрослых. Отмечается, на самом деле, что не только про телевидение идет речь, но и про соцсети, и вообще везде, где показывают шоу с более благополучными людьми, с красивыми и совершенными телами. И очень сильно на это реагируют подростки. Это влияет на понижение самооценки школьников, на их настроение. И чем больше подростки смотрят такие передачи, тем сильнее они подвержены депрессии, установили ученые. Подробнее об этом в «Вечерней Москве». Есть статья в российской газете под названием «Считайте, завидуйте». В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Им на смену придет электронный документ. Это вот то, что мы обсуждали. Подробнее об этом эксперименте. Первыми участниками которого станут жители Москвы. Про внедрение этого нового формата в июле, кстати, следующего года можно прочитать в российской газете. «Коммерсант» пишет, что в России участились кибератаки на медицинские учреждения. Это я подверстываю к теме про электронные паспорта. Лаборатория Касперского обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России. Злоумышленников интересовал сбор финансовых документов, счетов и контрактов на лечение. Другим участникам рынка неизвестно об этих инцидентах. Они говорят, что количество хакерских атак на медучреждения в России в этом году как минимум удвоилось. Вот, это отмечают все эксперты, и подробнее об этом в «Коммерсанте». Ну и о том, что больше половины российских семей не могут купить квартиру, и нацпроект стоимостью 1 000 000 000 000 рублей не сможет существенно улучшить ситуацию, об этом пишут ведомости. Экспертное мнение читайте в свежем выпуске издания. 9.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Еще две паспортных новости со вчерашнего дня. Путин упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины. Догадайтесь, о каких областях идет речь? Раз, два, три. Да, Донецкая и Луганская народные республики, которые так сами себя, я так понимаю, называют. Согласно новой редакции указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке предоставляется гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в России. Ага. Вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года. На такой же порядок получения российских паспортов могут претендовать дети, супруги и родители перечисленных категорий лиц. Указ вступил в силу со дня его подписания. То есть 17 июля, сегодня 18. Зеленский, услышав и узнав обо всем об этом, тут же последовала реакция. Киев проработает вопрос выдачи гражданства этническим украинцам из дружественных стран. Дружественные страны в кавычки взяты. Я не знаю, что это. Но это я вот по российской газете читаю, поэтому... Соответствующее поручение Министерства иностранных дел страны дал президент Владимир Зеленский. Значит, там поручено разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины, сообщил офис президента Зеленского в Facebook. Еще одно поручение касается упрощенного механизма выдачи паспортов гражданам, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. В офисе Зеленского не стали скрывать, что это решение – своеобразный ответ на указ президента России Владимира Путина. У меня единственный вопрос, и я сейчас прошу написать или позвонить нам тех, кто общается с Украиной и знает, как там все устроено. Скажите, пожалуйста, украинский паспорт там сейчас один, и по нему можно выезжать в Шенген или нет? Это единственный вопрос, который меня беспокоит по-настоящему. Насколько же тяжело каждый раз 8 анкет заполнять, когда ты решил вдруг с семьей прошвырнуться куда-нибудь, ну, в приграничную зону или туда. Ну, вот, например, у себя в Псковской области отдохнуть и заехать в Эстонию, там аквапарк. Никак. Угу. То есть ты либо должен, причем настоящую бронь неотменяемую, предложить им. Никакой Booking.com у них там не работает. Ну, с Эстонии, если ты российский гражданин, ты не знаешь, дадут тебе или нет. Ты не знаешь, на какой срок. Никогда не дают. Никто не дал еще. Вот мне, например, там не на 5, не на 3 года даже. Максимум полгода. 7373948. Расскажите, это один паспорт, если я, как этническая украинка, например, пойду туда и захочу получить второй паспорт, уведомив наши органы, если я его получу, я смогу с этим паспортом что, в шенгенскую зону ездить просто так? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, девушки. Олег. Значит, 2 недели назад был на Украине, был в МИДе, ну, это, там, где паспорта дают.
Так, а вы зачем туда ездили? Хотели паспорт получить?
Родня у меня там, ага. Просто надо было по делам ехать.
Так.
Ну, смотрите, здесь украинский паспорт, да, а для того, чтобы ехать в Шенген, надо обязательно сделать загранпаспорт. Информация на 100%.
Все, понятно. То есть у них есть второй паспорт. То есть если вот так вот рассматривать, спасибо большое, то нужен еще и загран украинский.
Не, ну так ты и сделаешь, а что? Ты гражданка, почему ты не можешь сделать загран?
Пока
в чем проблема?
Пока тут указ они разрабатывают, а просто о выдаче гражданства. Я не знаю, какая проблема.
Нет, ну, подожди, если ты становишься живешь гражданином страны, ты обладаешь всеми правами гражданина этой страны. Не бывает ущемленного гражданина, который не может получить загранпаспорт.
Бывает по-разному. Мне кажется, как напишут, так и будет. Ну просто вот, я теперь узнала, что значит нужно... Дима... Май Димка пишет, дружественные страны – это иные страны, кроме России, где живут украинцы. Ну, а тогда где зеркальность ответа? Я не очень поняла. Зеленский до выборов.
Да нет, россиянам тоже разрешат получать.
Но мы же не дружим. Ну,
Россия не дружественная. Мы можем сказать, что там попросить убежище или еще что-то. Не отказывайся от российского гражданства, получи второе украинское.
Почему? Зеленский до выборов обещал им, то есть другим не в России живущим этническим украинцам, облегчить получение гражданство, чтобы они вернулись на родину и помогли ее развивать. Паспорт, харьковчане нам пишут, паспорт заграничный, только биометрический, дает право заехать в Европу. А есть еще и внутренний. Ну да, ну внутренний, да. Смотрите, нам присылают фотографии упавшего дерева. 8 деревьев в Москве было повалено ветром сильным, и тут непонятно, то ли фура врезалась в дерево, и где, непонятно. Напишите адрес, пожалуйста. Так, бывает... так, все.
Евгений нам пишет, что в Молдавии именно так, как ты и сказала.
Один, есть,
видимо,
одна вот эта карточка. Ну, может быть. В Украине нет двойного гражданства, российский паспорт придется сдать. Нет, вот вы слушайте внимательно. Буэнос-Авентура. Это вчерашняя новость от вчерашнего дня. Они разрабатывают, ну, Зеленский поручил разработать своему соответствующему ведомству проект вручения гражданства украинского как второго именно. В том-то и дело. Конечно, нет, если сдать нужный паспорт, то речи быть не может об этом, потому что, ну, в смысле, те, кто живут в России, они, это, ну, это никакого смысла не имеет. Но если будет... Давай, Настя, столкнись с украинской бюрократией, Пайк пишет. Ну, посмотрим, что они там придумают, что они напишут.
В любом случае... Он пишет, что он получил паспорт только что, вот, недавно. 1000 рублей и никаких проблем.
Понятно, да. А где вы? Ну, где живет харьковчанин?
Ну, естественно, в Харькове.
Естественно, может, она оттуда. У меня мама тоже в Харькове, знаешь,
нет,
росла,
может быть,
и
конечно,
долгое время
оттуда,
жила,
но,
потом...
Видимо... Потом все-таки он гражданин Украины.
Вот. Все. Ну, давайте, мы про паспорта проинформировали, все, вы теперь в курсе, следите. Такая противоречивая информация по отключению АЭС, то у них там короткое замыкание, то что-то, значит, вот сейчас самое последнее с пометкой «срочно». 3 блока Калининской АЭС под Тверью отключились из-за выключения 2 ЛЭП. Вот так теперь.
Но это не исключает короткого замыкания. Кстати, тут и написано. Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве отключились высоковольтные линии электропередач.
То есть это внутри станции все в порядке, а снаружи возникла проблема. Срочно, еще с пометкой срочно, последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков Калининской АЭС нет, сообщает регулятор. Ну, это вот самая последняя с ленты, мы читаем сообщение по данной теме. Так. И все про этот энергоблок, про отключение. Ну, теперь будем ждать, когда их что, обратно, да, соответственно, запустят. Далее у нас еще... Давайте про Кевина Спейси чуть-чуть. С Кевина Спейси сняли обвинения. Все, у него были обвинения, что он домогался, и теперь эти обвинения сняты. Как вы считаете, вы ждете его? Его же из карточного домика-то выгнали, и все такое прочее. Где у нас голосование? Сейчас как мы голосование можем запустить?
Да, и на экранах он не появлялся. Да, и потом этот был фильм, где его вообще заменил другой актер, там все полностью пересняли.
А я посмотрела такой короткий ролик, который он снял, когда его вот из карточного домика выгнали, где он очень действительно там хорошо играет. Вот, я не поклонница никакая, вообще так не собиралась за этим следить, но я посмотрела, мне понравилось, мне прям прониклось. И мысль его была такая, что, дескать, вот вы верите всему, что вот кто-то там, один человек там сказал, а у вас, когда доказательств нет, вы думаете, можно так обвинять человека или там вешать на него ярлык? И вот теперь оказывается, что никаких доказательств, которые можно там проверить, это вы подтвердить, их нет. То есть остались только слова, поэтому обвинения сняты, голосование. Вы любите Кевина Спейси? Да. И все, и вы хотите, чтобы он вернулся, и вы думаете, что вы за то, чтобы его снимать дальше и так далее. 134-21-35. Нет. Вам кажется, что вот, ну все, репутация подмочена, или вам кажется, было бы неправильно. 134-21-36, второй номер. Пишите ваши сообщения на Telegram, говорит МСК-бот. Пишите ваши смс на +7 925. А я завела голосование, да? Сейчас. 925-88-88-94-8. Сейчас, начать голосование. Вот, 134-21-35. Вы любите Кевина Спейси и ждете его обратно, ну, фильмы с ним, да. И вы не любите и уже не ждете никакие фильмы с ним. Все, он у вас, для вас уже все. 134-21-36, это второй номер. Спейси крутой, но в карточном домике его уже убили по сценарию, Бату, 21. Ну, конечно, убили, когда надо было его убрать, его убили. Вот так вот по сценарию. Но ведь могут быть другие проекты.
Нет, могут быть другие, да, конечно, фильмы, потому что в это время он практически не снимался, его никуда не брали.
Вариант С, а кто это, Тоня, предлагает нам? Нет, мы не будем. Вы хотите видеть обратно Кевина Спейси, и очень хорошо, и рады внутренне, что никакие обвинения не подтвердились, и вам стало легче, и вы рады бы его встретить опять на экранах. 134-21-35. И 134-21-36 нет. Осадок остался. Ну, доказательств, может быть, и нет, но ведь никто же не знал, что так получится. Никто поэтому там ничего не снимал или что-то там, да? Ну, какие могут быть доказательства? Бывают же ситуации, когда... Ну, нет, там так только...
И времени сколько прошло?
Двое, там, и да? Никаких доказательств. Пожалуйста, 7373948, наш прямой эфирный номер. Пока у нас, это редкий такой случай, пока у нас 100% слушателей, все, кто голосует, хотят видеть Спейси обратно на экранах.
Мне кажется, что там, у них, там, в Америке, да, в этой самой, с ним будет все не так просто, несмотря на то, что обвинения сняты. Но еще до того, как это все произошло, его все равно убрали. Ну, то есть там общество относится к этому жестче, чем у нас.
Из вариантов С, которые мы не объявляли...
Мне кажется, мы сейчас, если даже и будут давать фильмы, то, ну, как минимум поначалу какие-то маленькие роли или в каких-то не очень хороших картинах с каким-нибудь низким бюджетом и так далее. Репутация у него подмочена.
Маленьких, в ученических, студенческих работ.
Да.
Мне кажется, вот сразу наши, видите, как у нас публика реагирует. Вот, и уже, кстати, есть те, кто проголосовал за третий номер, который мы не объявляли, который кто это? 134-21-37. Вам не интересно, вы не знаете, кто такой Кевин Спейси. Никогда не видели, не слышали. 134-21-35. Да, ждем Кевина на экранах. 134-21-36. Нет, не ждем.
Заяц на велосипеде пишет. Значит, ничего и не было. Даже как-то жалко теперь. Это не значит, что ничего не было. Это
жалко наших с вами нервов.
Нет.
Мы так переживали. А вообще вы о чем? Что Спейси кому-то должен доказывать, Фима Собок? Ну, были обвинения довольно серьезные в том, что он приставал, и это, ну, это харассмент, это нехорошо. Причем к молодому человеку, там, и он тот еще был, значит, юн и впечатлителен, и вообще это же не то же самое, что к ровеснику. Например, я даже не знаю. А после смерти Спейси какие-нибудь BBC или HBO снимут о том, как он развращал мальчиков Варвара. Это она отсылает нас к Майклу Джексону, про которого тоже, значит, да, был фильм и все такое, какой-то осадок, может, у кого-то есть. Но все равно делятся люди, смотри, кто-то вот прям не хочет признавать, да, и говорит, нет, нет, это не может быть, он такой гениальный, не может быть. А кто-то вот начинает сомневаться. А я его просто обожаю, пишет Сергей. Планета... Капекс, да, жизнь Дэвида такой. Гейла, подозрительные лица, все это гениально. Где Леха, спрашивает 04-й. Леха едет уже обратно, я думаю, в Москву, может быть, нет. Он в Карелии гоняет на Ауди в рамках
отдыхает
чего-то.
Отдыхает человек, отпуск.
Да,
радуемся отпуск. За него.
Не знаю, о ком речь. Тоже соавтор депрессии, пишет Жора. Спейси целовался со своим охранником. Ни одного фильма с ним больше не буду смотреть, пишет Андрей Сергеевич.
Как он мог?
Да, с охранником. Приставал. Что это за статья УК? Русский инженер спрашивает. Ну, вы знаете историю вопроса, это мы пересказываем сейчас быстро. Ну, теперь Кевин,
нет, ну, слушайте,
Кевин Спейси снят обвинение.
Статьей? А как бы мнение свое вы формируете, а человеки сами, правильно? Не обязательно там,
да,
соответствует
закону.
Да, это
иногда отличается. Останавливаем голосование. Спасибо всем позвонившим. 81% ждут Кевина Спейси, 2% не ждут, и 17% спрашивают, кто это. Хорошо, спасибо. А, давайте телефон введем. Буквально один звонок, и дальше пойдем. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вас беспокоит Олег, ваш слушатель из Эстонии. Вы по поводу Спейси еще говорите?
Да, да. Как там в Эстонии к Спейси относится?
Вот, очень хорошо, великолепно относится. Вы знаете, вот меня в этом деле вообще заинтересовал такой момент, что в принципе в Голливуде, вот в мире больших денег, ничего не происходит просто так. То есть нельзя просто так взять и, ну, грубо говоря, обвинить. Этот человек, значит, в Спейси кому-то перешел дорогу. Он потому что был не просто прекрасный актер, а он еще великолепный продюсер. Значит, он мог где-то что-то кому-то наступить на какие-то финансовые интересы. Поэтому и возникли вот такие дела.
Слушайте, но это же редко. Вот этой... Согласитесь, это из ряда вон выходящая все-таки вещь. Там не каждый год, не каждый день.
Это не, там, когда затрагивается... Ну, вы знаете, что... Когда в мире больших денег, никто не рефлексирует по этому поводу.
Если так есть, я и говорю, можно... тогда бы их было много, нет? Вот тогда, ведь там же все время кто-то кому-то дорогу переходит, разве нет?
Да.
Все время?
Крупных акул там не так много на самом деле. Крупных акул не так много на самом деле. Вот мне кажется, что все-таки, что где-то вот ситуация в этой плоскости находится, потому что, ну, вы сами подумайте, какой-то там парень его объявил, там, 27 лет, извините, какой он там хлипкий юноша, ну, что, впечатлительный, извините меня, это ну, чушь собачья.
Ну, это вот. Ну, сейчас, даже, по-моему, 27. Ну, а было не 27? Так... Ну, ладно, я поняла вашу мысль, да, вам кажется, что это все его там, ну, как-то специально так сделали, чтобы его убрать там с дороги. Прокуроры штата Массачусетс сняли с актера Кевина Спейси обвинение в сексуальных домогательствах, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы. В заявлении прокуратуры говорится, что такое решение было принято в связи с недоступностью свидетеля, подавшего жалобу. Около недели назад потерпевший по делу Спейси воспользовался правом не свидетельствовать против себя, он отказался давать показания пропажи мобильного телефона, с которого слал сообщение и видео своей девушке во время встречи со Спейси. Защита актера утверждала, что молодой человек мог удалить с телефона данные, которые бы могли бы подтвердить невиновность Спейси. Ну и вот. А Кевина Спейси обвиняли в том, что в 2016 году он трогал за гениталии 18-летнего юноши в одном из ресторанов острова Нантакет. Он не признал вину. В домогательствах и насилии Спейси обвинили в общей сложности более 30 мужчин. Но только одно дело дошло до суда. Несмотря на это, карьера актера была фактически разрушена. Его сняли с главной роли в сериале «Карточный домик», вырезали из фильма «Все деньги мира» и лишили премии Эмми. Ну, это я вот по «Медузе» зачитываю. Нет, дым без огня, пишется Владимир Потапов. Спросите, как в Эстонии с электронными паспортами, говорит Андрей. Ну, уже все, паспортами мы сами теперь.
Пусть те, кто осуждает, сами чего-то достигнут. будет более актуально.
Значит, сперва добейся сам. Это же известный постулат интернета этих самых боев. Там есть целая, знаешь, методичка, да, по которой там 10 правил, там 10 аргументов, которые можно использовать. Там сперва добейся сам, это один из таких краеугольных камней, конечно. Мы-то с вами все не очень. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Есть осадок или нет осадка?
Да нету никакого осадка. Просто это у нас, наверное, так принято обсуждать там его интимную жизнь любого.
Нет, да, нет, подождите, нас... подождите. Я речь же не о том, что у него интимная жизнь, а речь о том, что он делал то, что другие люди не хотели. Ну, вот это смысл. Да, это ну, как бы насилие, ну, да, такое психологическое,
ну, навряд,
нет?
Ну, навряд ли, да. Вот сейчас предыдущий звонивший сказал, там, 27-летний юноша, такой хлипкий, такой...
Да 18-летний в 16-м году, например, и 30 человек, и того в сумме.
Послушайте, но нет. Это определенная тусовка. Я не понимаю тогда, что делал этот юноша рядом с Кевином Спейси. Это актерская вот эта вот среда. Вот, все понимают, что этот мир связан так или иначе. Это нормально у них. Это как какое-то как корпоративное, да, там у них.
Не то что.
В смысле,
не то,
трогать
что
за гениталии другого человека, поэтому, это у них нормальная корпоративная среда.
Он гениальный актер. Он гениальный актер. А то, что он делал, это тем более, если это не доказано, но в рамках США, в рамках этой борьбы, как она там пропагандировалась, да, там женщина очень с таким лицом Me Too, да, по-моему, она называлась.
Да, 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 да. Которая против этого.
Это модно, это движение, это хайп, деньги, реклама. Это, да, тебе говорят, ну, мы живем в век информационных технологий.
Ну, то есть проблемы нет, короче говоря. Да,
нету, конечно, проблем.
Все, возьмите, нет проблем.
Есть, сколько у нас таких.
А Леонид Слуцкий, эти... это проблема или нет, которая
это
у нас?
Это проблема, потому
почему?
Что это российская проблема вот, со всем колоритом, который связан. Взять хотя бы того же священника, да, который к юноше, было доказательство. Но где его? Порицали, осудили, где? Где вот это вот домогательство, которое было в приюте, помните?
Ну там, да, но у меня больше Слуцкий запомнился, который к журналистке
да
там бросает
это свое
такой
там, же, такой же издание. Овощ, такой же,
ну,
конечно.
Ну такой же, то есть это проблема, надо судить их, это
у
самое,
у
да?
У нас это проблема, ну, да, но
тоже...
вот, как бы, ну где грань того, чтобы не переходить какой-то маразм, да, чтобы это не было борьбой с ведьмами, тоже как бы это важно.
Понятно.
Ее нащупать.
Ну 30 человек, с другой стороны, подали. 30. Не один,
на
30.
На
Спейсе. Ну, пишут, да, что 30.
Может,
но, правда, до суда не дошло.
Подруги, знаете, нас, давай заодно на него подадим. Тоже мы сидели с ним за столом, он на нас посмотрел неправильно там, и все.
Ну, понятно. Спасибо большое. Да, да, мне кажется, это
так интересно,
такое
если,
дело,
если
кого-то
обвинить человек
в чем-то.
Нравится, значит,
заодно.
Ему можно. А если человек не нравится, значит,
хорошо
ему не
играет,
можно.
Хорошо гениальный актер, все без него страдают. Ну что, ну будем ждать триумфального возвращения, тем более, что доказательств нет никаких, правильно? Нету? Все, все. Давайте мы сейчас что, на движение мы будем переходить, потому что тут 8 деревьев в Москве упало, и, да, вторая кнопка. Да, все, давай. Опа.
В движении.
Общая загруженность дорог. Нам видно 4 балла. Вот видишь, стабильно 4 балла. О, и перекрыто, кстати, друзья, перекрыто вот проспект Вернадского, вот пересечение с Университетским и до метромоста. Там, во-первых, теперь повернуть на Косыгина нельзя. Нужно проезжать через трешку, разворачиваться. Очень ну, неудобно, да. И в одну, и в другую сторону. Там серенькое все. Единственное место на карте, которое отмечено серым. Из-за того, что там какие-то мероприятия с метро проводят, это все происходит. И из-за этого я вижу, что на Косыгина у смотровой площадки коричневая линия есть, коричневая на Волгоградском проспекте в сторону... А, нет, подожди, это Волгоградский? Не-не-не, это Каширское шоссе, простите, Каширское шоссе в сторону центра, но я, сказав Волгоградка, я не ошиблась, потому что и там небольшое, естественно, есть затруднение перед Вилкой, но тоже в сторону города, конечно же. Вот, посмотрите, общая загруженность. Рязанский проспект в сторону центра 7 баллов, Волгоградский проспект 7 баллов, ну и так далее. Ну, все стандартно. Да, 7373948, давно забытый жанр. Принимаем звонки с дороги.
Где едете, что видите?
Может быть, пробки, засады или аварии. Смотрите, еще, конечно же, мучаются люди, которые живут за границами Москвы и пытаются въехать. И на Рублево-Успенском шоссе есть затруднения, и на, да, и на Новой Риге, конечно, в сторону центра, в сторону города тоже затруднения. Не знаю, вот что людей заставляет каждый день, изо дня в день, вставать в эти пробки. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Лето продолжается, это Тамазик на БМВ на Ленинском, хорошее движение рабочее.
В сторону центра? Хорошая рабочая, прекрасно. Но на Вернадского, кстати, там вот из-за этих всех, видимо, перекрытий, связанных с метро, очень большая пробка в сторону области тоже. Люди пытаются обмануть систему и как-то думают, что Вернадский там обычно уже не ведет никуда. То есть он упирается в Ленинский, с одной стороны, а с другой стороны он тоже как бы так растворяется в это. В третьем транспорте, но там обычно свободно, а сегодня на Вернадского плохо. Но все это из-за перекрытий. Рублевское, да, Звенигородское шоссе 1 в сторону области и 3 в сторону центра. 7373948, алло, здравствуйте.
Оп. Анастасия, Эля, здравствуйте. Сергей на связи.
Да, где
внутренняя трешка от Варшавки и в сторону Москвы-Сити. Первая, вторая передача. И наружка такая же. Плохо.
Все, спасибо большое. Принято. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Четверг, 18 июля, в студии Эльвира Хасаншина
и Анастасия Ножка.
В программе Алексея Гудошникова сегодня утром. Зачитываю вчерашний пост Лиды Мнявы. Это фонд и хоспис «Помощь детям». Сегодня задержали маму Миши Боголюбова, маму пациента детского хосписа. Все по тому же поводу. Мише нужен незарегистрированный в России препарат от судорог – фризиум. Лекарство назначили врачи. Препарат указан в выписке. Но купить фризиум в России невозможно. Он не зарегистрирован. Мама нашла фризиум в интернете. Его должны были прислать посылкой. Сегодня мама пришла на почту по адресу Москва, улица Салтыковская, дом 27. Расписалась в квитанции и получила посылку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника полиции и сказали, что посылка арестована, как контрабанда. Мама задержана до выяснения обстоятельств. Экспертиза показала, что в посылке психотропные вещества. Будет возбуждено уголовное дело. Мама пыталась что-то объяснить, говорила, у нас в выписках все прописано. Если бы я знала, что это незаконно, разве я стала бы? Мне нужно ехать домой, Мише плохо, его нужно постоянно санировать. Дальше 7 часов маму держали на почте в окружении сотрудников МВД, таможни и так далее. Проводили опросы и допросы, брали показания, письменные и устные. Проводили осмотр места происшествия. На маму морально давили и прессовали. Мы сейчас вас задержим. Уголовное дело может быть возбуждено по факту, а может быть против вас и тому подобное. Сотрудники полиции сказали, что сейчас поедут к ним домой проводить обыск и искать вещество у Миши дома. В 11 с чем-то вечера начальник местного ГУВД приехал домой к бабушке Миши и стал проводить опрос бедной бабушке, которая вообще не понимала, что происходит. У Миши болезнь Баттона. Это неизлечимое генетическое заболевание. Мишу кормят через трубку в животе, гастростому. Миша не может говорить и ходить. У Миши судороги, от которых он постоянно мучается. От той же самой болезни умерла его сестра, Ева. Она умерла в 9 лет, в новогодние праздники, от мучительных судорог. Ее выписали из больницы домой 21 декабря, а агония длилась 2 недели. 3 января в 10:45 утра Ева умерла от судорог. А когда Мише поставили тот же самый диагноз, и у него начались такие же судороги. Неврологи порекомендовали новый современный препарат фризиум. Ну и, конечно, мама уцепилась за этот шанс. Пока сегодня шел допрос на почте, с Мишей на даче сидела его старшая сестра. У Миши началось желудочное кровотечение, его стало тошнить кровью. Мама просила полицейских отпустить ее домой. А полицейские ответили, что в посылке большая доза психотропного препарата. Это уголовное дело. Я звонила Нюте, это Лида Мнява пишет, я напомню, в Фейсбуке.
Нюте Федермессер.
Да. В общем, она звонила, это уже Нюта звонила в администрацию президента и в врачном управлении. Там через какое-то время было распоряжение, и эту маму отпустили. Просто отпустили. Но уголовное дело, я думаю, все равно, конечно, ведут, был же факт и так далее. И вот, ну, вот фотография, есть еще аудио, где эта мама объясняет, это у Максима Кононенко расшарено это видео, очень тяжело смотреть. И пишут в комментариях, и всем понятно, что проблема системная. Год назад примерно у нас была аналогичная ситуация, там отмолили маму,
да. Вот, больного ребенка. Но она рассказывает, который... что проблема с лекарствами осталась.
К ней журналисты перезвонили, ей звонили, она говорит, ничего не поменялось, много было обещаний, ничего не поменялось, сейчас мы видим очередное задержание. И... А у меня есть среди знакомых тоже мама, она очень многодетная, такая многодетная, что у них 8 детей. Представляешь, вот последний ребенок, у него есть проблемы, и там нету даже такого вот прям диагноза, там синдром, там целый пучок, и они сталкиваются с аналогичной проблемой. И давайте мы просто анонимно поговорим, то есть мы вызвонили ее, и она нам готова рассказать о том, как они решают эту проблему, и как это все происходит. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Настя.
Расскажите, пожалуйста, что с лекарствами, как происходит назначение и добывание лекарств?
Ну, есть ряд лекарств сейчас современных, которые помогают детям при судорогах. Очень хорошо. Дети в хорошей ремиссии. То есть вплоть до того, что судороги прекращаются, и ребенок начинает потихонечку развиваться. Если судороги есть, нет необходимости вызывать на них скорую. И очень трудно на судорогах маленькому ребенку делать инъекцию. У нас реланиум в России есть только в инъекциях для судорожных больных. То есть у ребенка судороги, ты должен поймать его за руку, то есть в момент, когда его колбасит и корчит, найти вену и сделать укол, желательно так. Вот, потому что в ягодицу долго, а ребенок может задыхаться, может быть остановка сердца, например, на судорогах. Вот. Для таких случаев есть свечи диазепам, и они до сих пор в России не сертифицированы. То есть, например, мне повезло, мне удалось выехать на лечение в Берлин, и мои справки на лекарства, они немецкие, и лекарства я везла оттуда. Но вот у мамы Миши в чем ужас, ему просто порекомендовал консилиум врачей. То есть эти справки русские врачи, они в принципе не выписывают, им это как бы не рекомендовано. И они стараются назначать только те лекарства, которые сертифицированы. Это такая корпоративная их этика, вот, от которой страдают наши дети. Например, потому что лекарства, которые сертифицированы, они дешевле своих вот западных аналогов. Например, трилептал, это, который принимают дети здесь, это индийский дженерик. Вот на моего ребенка он не действовал вообще. И на местном трилептале он был в судорогах 2 раза в день, а на немецком они почти прекратились. То есть, ну, наступали раз в месяц где-то. Вот.
Ну, а вы каким образом его добываете? Вам приходится просто выезжать и покупать, или вы все-таки там...
Мне приходится... Нет, в какой-то момент я заказывала свечи диазепам. Потом, когда... Взяли маму Арсения, маленького, и мои все знакомые отказались мне везти свечи. Иногда я просила, давала справку и просила своих друзей свечи привезти. Но после того, как маму Арсения задержали, ну, все испугались, и мне пришлось, вот в прошлом сентябре мне пришлось ехать за ними самой. Вот, то есть я приехала...
На свой страх и риск.
Страх. Да, ну да. Деле. Ну, в принципе, в Берлине к этому относятся спокойно. Там вот, кстати сказать, был вопрос, почему мама Миши получала аж целых 400 таблеток. Ребят, дело в том, что, во-первых, действует скидка. То есть чем больше лекарства мы возьмем, тем дешевле оно нам обойдется. Во-вторых, наши дети принимают лекарства все время. И это не то, что он попил и выздоровел. Он... С этим лекарством связана его жизнь. Он его пьет, он живет и не мучается. И мы такое лекарство стараемся купить впрок, и немецкий врач спокойненько его выписывает, например, на год. Мы получаем это лекарство, и, конечно, мы начинаем хлопотать о том, чтобы оно было у ребенка до того, как оно совсем закончится. Чтобы не попадать в ситуацию, когда лекарства совсем нет, ребенку плохо, а помощь только, ну, как говорил Фоменко, шоумен, наркоз был общий, врач был местный. И только Морозовская больница и старинное лекарство Вальпроат внутривенно, например.
Я помню, у вас была такая, да, ситуация, когда закончилось. Все закончилось, и вам надо было... Вы понимали, что в любой момент может наступить припадок, а надо было что-то делать, чтобы было опять лекарство. Вот спрашивают тут о клоназепам, например. Это наш зарегистрированный препарат. Вы его знаете?
Вы знаете, дело в том, что я сейчас не могу отвечать за вообще, в принципе, фармакологию отечественную. Да, да. И я это не обязана делать. Назначение мне сделали немецкие врачи клиники ДРК в Берлине. В частности, ну, как ведущий врач, который лечил моего сына, его зовут, его фамилия Панцер, и он профессор неврологии, специализирующийся как раз на судорогах, на детских, на эпилепсии, на синдроме Веста. И, в общем-то, я ему совершенно доверяю. Тем более, что пока мы были в России, нам делали очень мрачные прогнозы относительно состояния моего ребенка. А в Берлине нам нарисовали какую-то перспективу, объяснили, как с этим жить, и к этому приложили лекарства. Нам это помогло. Почему я должна пробовать российские продукты на своем ребенке? Какие бы они ни были, например, хорошие, если у меня есть курс лечения, а вы не представляете, насколько чувствительны дети. То есть достаточно просто поменять дженерик, взять то же лекарство от другого производителя. Ребенок может выдать такие судороги, что вы уедете на неделю в реанимацию. А вот вы пробовали, вы понимаете, это не вина, которые я пробую, вот мне понравилось вот это, а теперь я попробую каберне-совиньон. Нет. Медицина – это жестокий эксперимент. И цена этому эксперименту зачастую жизнь наших детей. Поэтому если есть лечение, которое помогает, я бы вот просил, если слушают люди, которые,
принимают
от которых
решение.
Это зависит, да, если вы, ну, мы же, вы представьте себе, мы жили в страдании, в боли, наши дети мучились, да, а сейчас мы можем обеспечить им комфортную жизнь. А моему ребенку, например, даже какую-то ремиссию, он вот потихонечку там на ножки поднялся и пошел. Зачем нас этого лишать? Мы не преступники, мы ничем не торгуем. Конечно, в идеале, чтобы мы бы не покупали впрок эти лекарства, не везли бы их чемоданами. Если бы, например, у меня был рецепт, и я бы шла в аптеку и просто получала это лекарство. Никаких проблем. Хорошее, качественное, действующее лекарство.
Да. Спасибо большое. Спасибо за ваш рассказ. Спасибо. Ребенку
спасибо.
Там сейчас 4 года и... Ну вот это мои личные знакомые, и, знаете, я хотела обострить всю эту историю, думала, сейчас найду какие-нибудь, это жестко, очень жестко, но можно было бы сделать, да, я думала, сейчас найду видеоролики какие-нибудь или звуки, чтобы дать людям послушать, что это. То есть, и не, ну, не просто людям, не широкой массе, даже мы рассчитываем на то, что нас слушают еще где-то, люди, которые принимают решения по этим вопросам. Но оказалось, ты знаешь, я сегодня утром посмотрела видео, их много в интернете, детские вот судороги, они там разного происхождения, ну, понятно, что это просто там электрический, да, разряд, который неправильно идет, дает команду сокращаться мышцам. Мы знаем, что кора головного мозга, которая за очень многие вещи отвечает, она очень страдает и отмирает, по сути. То есть каждый приступ, каждый следующий приступ, он ухудшает состояние человека, угу. Его мозга, его перспективы.
То есть это какой-то непоправимый вред наносится.
Да, 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 именно. У меня тоже была там, ну, они уже, там уже все кончилось, как бы, но была тоже знакомая, поэтому я прям вот помогала в свое время, там, 15 лет назад, там, возила на машине и так далее. Все это я видела, слышала. И я посмотрела эти видео, но там, вот, зайдите, посмотрите, просто там эпилептический там припадок или судороги у ребенка. Посмотрите, и вы увидите, что они проходят, в принципе, часто бесшумно. Но это ужасное и тяжелое зрелище. Все эти видео, которые лежат в интернете, это мамы записывают, чтобы поставить, поточнее, диагноз для врачей. Угу. Если их там не кладут, им надо какую-то картину, симптомы, они не могут ждать, пока перед врачом. Они записывают это, чтобы показать потом. Для постановки диагноза. Это выглядит, и они, эти дети, у них закатываются глаза, у них вот эти непроизвольные движения, эти судороги, они проходят бесшумно. Ребенок начинает плакать, ему больно, прерывается плач, потому что у него судорога, mm-hmm. и мама, которая за экраном сидит, его успокаивает, пытается что-то говорить, то есть страдают там абсолютно все, и никаких перспектив. Никаких перспектив вот в предсуществующей, да, ситуации. Системе. А это положение изменить.
Я так понимаю, что там есть какая-то индивидуальная процедура, когда тебе могут разрешить эти лекарства ввозить там или еще что-то, но на деле это все не работает.
Ну вот,
никто
вот эти
не
люди
заморачивает,
живут в Москве.
Не описывает
тебе. А что говорить о людях, которые живут не в Москве, например? 7373948, мы хотели бы обменяться мнениями, услышать ваши, не знаю, истории, советы, какие-то, может быть... Не знаю, что. Вот по всей этой ситуации вы можете писать нам на смс-портал +7 925, звонить на номер +7 495 737 3948 и писать в Телеграм «Говорит МСК-бот». Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, девушка.
Да.
Доброе. Ну, что, мы еще куда сильнее-то рассказывать с утра такие вещи?
Ну, а когда еще такие вещи рассказывать, понимаете?
Это и так понятно все.
Вопрос, не всем как... понятно. Вчера маму держали.
Деньги важнее детей, нас всех. Людям, понимаете, здравоохранение. У меня вот люди в Индию ездят, чтобы там от гепатитов лечиться, там один знакомый, второй, куда-то едет в Штаты, чтобы еще лечиться. Хотя можно это все есть и возить, и все. Но из-за политики, из-за денег, блин, никто это сам это не дает. Это очень обидно и печально, по крайней мере, для меня.
Да. Спасибо большое, что...
Ну, знаешь, что меня еще удивляло? Ну, понятно, что у правоохранителей есть некая статья, вот они видят эту посылку, она для них подозрительная, они должны там задержать этого человека, который ее берет. И они понимают в какой-то момент, что это мама ребенка, да, и они могут даже приехать туда к ней домой и убедиться в этом. Зачем 7 часов держать ее? Зачем 7 часов ее допрашивать, когда они точно знают, что ребенок там больной, вот сейчас там в судорогах может корчиться? Это как-то... Ну,
Дмитрий Полонский пишет, не все могут ездить. Николай Веничкин пишет, такой совет, загранпаспорт в Германию. А, так, да нет никаких советов, пишет Юрий. В России сделано все, чтобы больные страдали. Хорошие препараты людям не дают, не регистрируют, а кормят пустышками, аналогами. Так, Евгений Савельев нам какую-то историю рассказывает, она прерывается с другими сообщениями. А, у меня родной брат слабослышащий, у него до лет 18 каждую неделю были такие приступы. Мы росли с ним в одной комнате, я это наблюдал. А это были 80-е и 90-е. Его родители просто за руки держали. А там, знаешь, подушки начинают подкладывать, ну, чтобы человек не ушибся, потому что, ну, это ужасное все зрелище. Вот если бы она на пару тонн кокаина из Аргентины привозила, ну, ладно, это да, вспоминают вот этот
дипломатический
самолет, да. Когда слышу, что достаточно дорогие лекарства могут применять на наркоманы, я ржу. Ну, это как в свое время одеколон тройной, который пили алкаши, приравняли к дорогому парфюму, сказав, что дорогой парфюм тоже алкоголь. Так, старый слон пишет, значит, милиционерам нет уважения, ибо в них человечности не больше, чем интеллекта морской звезде, ну и так далее. Ну, пошли, в общем, оскорбления. 7373948, давайте еще какие-нибудь звонки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Андрей, Москва.
Да.
Вот мне очень понравился, ну, вот вопрос, или, а зачем они...
Что?
Время, зачем они мучают?
Зачем они 7 часов держали?
Да, да, да.
Ну, вот это вопрос, да, да. И отпустили ту мать, вот, которую год назад, просто в июле, точно так же
Михалыч,
арестовывали, и с нее сняли обвинение, в итоге сняли,
просто общественность вмешалась.
Ну,
это,
да,
ну, это,
да.
Понимаете, это как бы индивидуальное решение единичного случая.
А я даже знаю, как это выглядит в бумагах у них. У них там везде в конце приписано, учитывая общественный резонанс, понимаешь? И они тогда в одном случае, они, да, они, он становится известен, потому что там так случилось, что вот с Лидой Маниавой связана уже эта семья, и у них, да, есть выход. А что делать тем, у кого нет? Давайте послушаем, что говорит эта мама, вот, которую задержали вчера.
Больше вопросов именно, да, к нашему Министерству здравоохранения, потому что я знаю, что у нас матерей тысячи с такими детьми. Уф, и какашная мать, мы хотим, чтобы наши дети жили. Пусть это будет 10-8 лет, но это было комфортно. Просто когда я видела свою дочь, извините, которая в агонии умирала, и она никак медикаментоза не была. Извините, поддерживаю. У нас же понятие паллиатива появилось только недавно. Когда Ева умерла, ну, хосписной такой поддержки еще не было. Я очень рада вообще, что сотрудники хосписа дома с маяком нас сейчас поддерживают всячески и морально, и технически.
Дом с маяком сейчас... – это вот Лида Мнява как раз возглавляет этот фонд и хоспис. А я специально намеренно вот ставлю с утра, когда максимальное количество людей слушает наш эфир, в надежде на то, что вот фильмы снимаются какие-то, да, там вот что-то происходит, может быть, какие-то движения, какие-то радикальные меры все-таки можно принять, ведь достаточно политической воли для этого или нет? 7373948 или что? А почему у нас не могут делать качественные лекарства? Алло, здравствуйте.
Алло, Настя.
Здравствуйте.
Вера, здравствуйте. Всем радиослушателям добрый день. Вадим, такси, Москва. Разумеется, дело в политической системе. Честное благородное слово, не хотел бы сейчас говорить о Путине, но нужен полный запрет. Я предлагаю выход из положения. Нужен полный запрет на выезд за границу всем чиновникам от мала до велика, а также их родственникам до седьмого колена. Чтобы они лечились все здесь. Ну,
да, спасибо. Да, мы знаем, что центр онкологический на Каширке, знаешь, когда он начал развиваться и расти, и строиться, когда, я сейчас боюсь перепутать фамилию, но жена одного из наших генеральных секретарей заболела. Угу. Там стали развивать прям очень быстро эту тему.
Михалыч пишет, правоохранительные органы сделали все правильно. Кто знает, что она не продаст все эти препараты завтра? Знал бабушек, которые торговали препаратами. А вот, например, Александр пишет, что он занимается медициной, живет в Германии, для таких как раз людей, которые приезжают из России. Я, говорит, такие вещи узнаю касаемо российской медицины, что у меня волосы дыбом встают. Человек с закрытой мозговой травмой лежит вместе, его доводят до эпилептических приступов. У мальчика 12-летнего находят рак, лечат его химиотерапией, а потом оказывается, что онкология не подтвердилась, и так далее, и так далее. Говорит, что это просто ужас какой-то.
Я думала о том, как, вот почему так происходит. У меня тоже были личные как бы столкновения с тем, как работают наши препараты, которые не работали. Были, ну, по сути, были просто, видимо, меловым порошком или что-то такое. То есть должно было работать, а оно не работало. Я тоже нашла выход, да, я там с границы заказываю лекарства, мне их привозят. Но я думала о том, ну как вот сделать так, чтобы, почему наши производства делают мел, а там другие где-то производства делают не мел, а то, что работает. Единственный выход, это то, что я придумала, это то, что, может быть, там иностранцев ставить на наше производство, там полностью им отдавать, чтобы они контролировали, налаживали процесс, и никогда их не отпускать уже, потому что без них, видимо, не получится. Не знаю, то есть на каком уровне, то есть на уровне борьбы с распространением наркотиков, которые опять, вон, да, еще у нас есть новость, росгвардейцы там подбросили в Петербурге, их там сейчас быстро-быстро-быстро-быстро с укладыванием на пол взяли. Где нужно ослабить, а где нужно усилить? То есть нужно ослабить борьбу с, что, с этим вот, с ввозом психотропных веществ, и нужно усилить фармацевтику. Как? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Смотрите, вот никогда ничего не будет. Вот, короче, мел будет, да, до тех пор, пока не будет конкуренции. Потому что сами подумайте, ну вот что выгоднее, производить мел и продавать его по цене лекарства или лекарства и продавать по цене лекарства. Вот. Кроме того, здесь опять идет забалтывание. Идет разговоры про частный случай, да, в то время как у нас общая системная проблема. Вот. И пока мы не решаем эту системную проблему, да, у нас все остается на том же уровне, на каком и было. Потому что вот каждый раз будет ставится диагноз, каждый раз будет оказываться, что в России не продается эффективное лекарство, потому что оно запрещено, а запрещено оно, скорее всего, потому что производится какой-то аналог какими-то людьми, вернее, предприятиями, которые аффилированы с лицами, принимающими решения. Вот. И в итоге этот аналог, естественно, будет, вернее, нужно обеспечить ему доминирование на рынке. А в итоге люди лишаются доступа к этим лекарствам, их дети страдают, и они вынуждены эти лекарства ввозить, да, способом, который считается не вполне законным. Хотя я не понимаю, ну что здесь ужасного? Ну, ввез человек лекарства, ну, скормил он их своему ребенку. Ну, это же надо, значит, законы поменять таким образом, чтобы это не было криминальным деянием.
А ведь законы меняются так быстро, да, когда надо, принимаются прям раз-два.
Ой, когда надо,
два
они
дня.
Буквально вот за несколько дней, да-да-да-да-да, без проблем. Замечали. Но понимаете, в чем фишка еще? Вот правильно сказал один человек, вот таксист, да, что если бы им был запрещен выезд, вот, ситуация была бы иной.
Ну, а кто им запретит? Ну, кто им запретит? Они сами
себе запретят? Они сами себе не запретят, естественно. Ну, поймите, все. Вот если, допустим, у министра какого-то, да, у ребенка такой же диагноз, ну, вдруг обнаружат. Что он сделает? Он, конечно, просто вывезет его на лечение в клинику в Швейцарии, в США, в Израиль, в Германию, вот где самое лучшее, и там его будут лечить какими надо лекарствами, без всяких проблем. И там не будет кто-то бояться привезти лекарства из-за границы. Ну, во всяком случае, он не будет бояться, что его за это арестуют, потому что это ведь проблема государства. Оно же допустило этой женщине ввести это лекарство, правильно? Оно же ведь не говорит, что, слушайте, мадам, вот это лекарство заказывать нельзя, или там вы его заказали, но его нельзя ввозить, поскольку это там запрещено, и поэтому вы его на почту не ходите, да, вот, а требуете, чтобы вам вернули деньги, ну, вот эти вот поставщики. Но вместо этого они дожидаются, когда она приходит на почту, забирают лекарство, и тут ее берут. ну, в смысле, пытаются арестовать для того, чтобы посадить. А какой в этом смысл? Ну вот они создают нагрузку этим на судебную систему, на следственные органы. Потом она будет сидеть в колонии, там, потреблять какие-то ресурсы общества. Ее ребенок там будет умирать спокойно, да? Ну, вернее, не спокойно, а в страшных муках. Вот, всем от этого плохо. А кому от этого хорошо? Тем, кто наживается на продаже вот этих вот недостаточно качественных лекарств, которые здесь делаются без всякой конкуренции, поэтому можно их выпускать совершенно некачественно. Ну, то есть из черт пойми чего. В общем, странная ситуация, и что-то там надо делать. Может быть, не знаю, может быть, президент Путин мог бы этим заняться.
Да, ну, видимо, придется. По-другому у нас, к сожалению, эта проблема не решается. 10.30 новости.
«10.35. Обзор прессы на «Говорит Москва». Кто в Киеве дядька? Это статья в «Аргументах и фактах». Изменится ли отношение России и Украины после выборов? 21 июля на Украине пройдут парламентские выборы. Накануне у нас, и не накануне даже уже, и Путин, и Зеленский, у них был разговор телефонный, потом всякие вот эти вот перекидывания различными законодательными актами, фразами и так далее, все прочее. Эксперт рассуждает на тему, вообще вот эти выборы парламентские на Украине как-то повлияют на эту ситуацию, и если повлияют, то как конкретно? Можно прочитать в свежем выпуске АИФа. «Вечерняя Москва» рассказывает о том, что пальмовое масло могут лишить льгот на НДС. Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке 20% планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он указал на обращение граждан, заявляющих о недопустимости повсеместного использования пальмового масла в пищевых продуктах, поскольку это снижает качество пищи и может нести вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла, у них был льготный режим в 10% НДС, и предлагают вернуть его в обычный режим, это 20%. Ну и вот предполагается, что внесение инициативы на рассмотрение в парламент запланировано на четверг, 18 июля. То есть сегодня мы можем следить за этой ситуацией и читать о ней в «Вечерней Москве». Российская газета публикует статью под названием «Школу к брату». Тоже довольно интересная инициатива. Госдума готовит к рассмотрению в первом чтении проект поправок в Семейный кодекс. Он даст младшим детям семьи преимущество при поступлении в школу, где учатся их старшие братья и сестры. Сейчас в регионах часто детей зачисляют в разные учебные заведения, пишет российская газета. Подробнее читайте в свежем выпуске издания. «Коммерсант» публикует статью под названием «136 миллионов оформляются повинные». У них всегда очень интересные заголовки. Это статья о том, что в среду сообщали, что свою вину частично или полностью признали 5 из 7 арестованных сотрудников ФСБ, которым военное следствие Следственного комитета России инкриминирует участие в разбое в банке. Некоторых из них не устроила лишь фабула обвинения, поскольку 136 миллионов рублей были похищены чекистами, как пишет «Коммерсант», без угрозы применения оружия. Подробнее об этой истории можно прочитать в свежем выпуске издания. Ну, еще есть большая экономическая статья в «Ведомостях» о том, как холодное лето отразилось на покупках жителей России. Вместо легкой одежды и мороженого они закупают резиновые сапоги и плащи. Не то чтобы мы очень удивлены этим, но тем не менее, отмечает эксперт, что за последние 3 недели сильно сократился спрос на летние товары, особенно на сандалии и босоножки примерно на треть. Шорты, майки и топы на 27%, плавки, сарафаны, платья на 20%. Об этом рассказал управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту LaModa Group Юлия Никитина. Погода значительно повлияла на спрос. На летний ассортимент он снизился на 19% в годовом исчислении, резюмируют эксперты. Подробнее об этом можно прочитать в статье в «Ведомостях». 10.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Ну, смотрите, мне удалось найти, нам удалось тут совместно найти тот самый выпуск годичной давности от 5 июля 2018 года с Сергеем Доренко, когда задержали Коннову, пытавшуюся продать излишки лекарства. И, ну, я, на самом деле, я не смогла вот сейчас быстро за эфиром выделить там какой-то такой кусок. Я просто расшарила у себя в Телеграме ссылку на этот выпуск. Там последняя полчасовка, она почти полностью посвящена теме лекарств. тому, как нас, у нас обслуживают, и как у нас работает медицина, когда там ребенок перитонит получил с гастростомой от того, что трубку ставили твердую, а не силиконовую, которую младенцам мягенькую можно было бы поставить, а там бы как бы ничего не было. Mm-hmm. А тут твердый такой, который как мочеотвод, вот то же самое, такими же трубками взрослым людям, да, осуществляется. И вот, все это можете послушать у меня в телеграм-канале, заходите, и прям последняя ссылка это туда. Вот, можно почитать это быстрее. Знаешь, двух с половиной часовой выпуск читается за примерно 10 минут.
Ну, мы можем коротенько сказать.
Ну, да, да, давай. Ну, ты вот
Сергей Доренко, да, я вот эту цитату тут выделила. Он говорит, ребята, мы имеем дело, конечно, с разрушительным ударом по репутации МВД. МВД в этот момент с этой женщиной выглядит со стороны, в моих глазах, как абсолютные подонки. Это, конечно, страшный удар по репутации. Ребята, МВД, министр, вы многие годы занимались выравниванием репутации, что-то удалось сделать, вам подставили подножку, вы опять выглядите как подонки.
Ну вот, ну тут уже, да, тут и это, но это не только, понимаешь, не только в МВД дело.
Нет, конечно. Нет,
вообще, ну они ловят, то есть вместо того, чтобы оставить людей в покое, как Юлия Доренко вчера написала у себя в Телеграме, Юлия Доренко, что родители больных детей, это уже герои, не можете помочь им, ну хотя бы оставьте их в покое, не трогайте их, они сами научились за собственный счет решать эти проблемы. Как могут. Нет, надо обязательно вот пойти поймать и делать вид, что ты не понимаешь, что происходит. Это ужасно. Вот, поэтому давайте будем что? Ну, будем бороться. Давайте будем бороться. Любой флешмоб, который начнется в этой связи, мы будем поддерживать. Я думаю, что самое эффективное было бы, может быть, составить какой-то просто список. Там имя, фамилия, там возраст, лекарство рекомендованное, современное, которое у нас, да, не сертифицировано. Надо решать эту проблему, учиться ее решать, сделать специальные отдельные, я не знаю что. Нужно как-то все менять, но будем думать как, да? Да, да,
мы конечно, будем поддерживать любой флешмоб.
Это опасно людей давить в таких ситуациях, потому что очень много сочувствующих. Может быть, не у всех дети нуждаются в такой поддержке, но ты не знаешь. Завтра, что произойдет с тобой, и не понадобится ли тебе или твоему ребенку такое лекарство какое-то, которого у нас, к сожалению, нет. Давайте отвлечемся от этих тяжелых тем. В Рио губернатор Мурманской области пообещал установить искусственное солнце. Новая газета обратила внимание на то, что назначенный Кремлем в Рио губернатора Андрей Чибис, бывший замглавы федерального Минстроя, презентовал проект благоустройства столицы региона, и один из пунктов которого стало строительство светотехнической конструкции, которая будет освещать город во время полярной ночи. На это время, знаете, когда со 2 декабря по 11 января, чуть больше месяца длится эта полярная ночь, там всем грустно, скучно, некому руку подать, и конструкцию предполагается установить на горе Горелой. В работающем состоянии она сможет осветить центр столицы Заполярья со 2 декабря по 11 января, как я сказала. Сколько стоит, как будет реализован проект, ничего не известно, но вот есть такое предложение.
Мне кажется, это какая-то половинчатая мера. Ну, то есть, если будет солнце в полярную ночь, то надо какую-нибудь ночь в полярный день сделать.
Ну, как ты сделаешь? Покрывало?
Не знаю, да.
Да ладно, ну, слушай, мне кажется, вот, знаешь, они как бы, они придираются, это новая газета, у них такое настроение. Я вот, знаешь, подумала, что, может быть, это... Классная идея. Это то, чего ни у кого нет. Никто этого не делал. Представляешь, надо Архангелогородца.
Пойдем в будущее вместе спросить, с Чибисом.
Как? Нет, ну, представляешь, вот эта вещь, которую никто нигде не делал. Очень многие люди живут, ну как, не очень многие, но кто-то живет там, за полярным кругом, не только у нас, но таких вещей никто не делал. А все говорят, абсолютно все психологи и так далее, что это тяжело, жить совсем-совсем без солнца, в темноте. 7373948. Одно мнение от жителя города, либо того, кто ну, там жил или рос. Ну, как вы думаете? Ну, это же здорово, представляете? Туда столько туристов поедет, китайских. Посмотрите, ну, наверное, из китайских ламп будут собирать, не из наших же или нет. 7373948. Лампа. Солнце, искусственное солнце. Ну, представляете? Не, ну это, может быть, там зеркала какие-то. Сколько сотен миллиардов уйдет на солнце? Слушайте, ну это же наши с вами деньги.
Так
мы же можем заказать себе...
ради будущего.
Да подожди. Ну можно же себе игрушку заказать. Слушай, мы детям покупаем столько всякого вот этого ненужного. У меня слово сейчас напрашивается. Вот. Знаешь, со временем начинаешь это осознавать, когда ты уже это все... Ты начинаешь выгребать. Это же ты за свои деньги делаешь сам, добровольно. Хочешь порадовать детей. И дети тоже... Вот это вот все. А вот у кого-то увидел и точно такой же хочешь. А тут оригинально. За свои деньги, да, за свои деньги.
Давай
почему нет, да?
Берем у детей игрушки. Хотим и сделаем солнце. Искусственное солнце.
Хотим солнце. Почему нет? 7373948. Это же классно. Алло, здравствуйте.
Алло, это радио?
Да, это радио. А вы кто?
Я бывший житель Заполярья, Наталья. И я считаю, что это самое дебильное.
Дебильное? А что, вы бережете свою полярную ночь? Вы ее любите?
Нет, я ее не люблю. Просто это обусловлено природой так. И на год, то есть на один месяц сделать проект, который будет стоить баснословные деньги, это просто немыслимо. Лучше это потратить на здравоохранение.
А если вам подарят его? Ну, допустим, найдется человек с частными средствами, которые проспонсируют. Вы были бы против?
Это не нужно. В условиях полярной ночи человек должен быть в покое. А это искусственное будет у них...
Ну, а правда, что там раскрашивают...
Это нельзя, это не нужно.
А правда, что там раскрашивают дома в такие веселые, не сказать, кислотные цвета? Еще в советское время делали так, чтобы повеселее чуть-чуть было, чтобы не было вот этого черно-белого, черно-бело-серого. Это правда?
Не бывает черно-белого. Есть это сияние полярное, оно изумительного цвета.
Да? Спасибо. Слушай, очень много звонят, но никогда еще не дозванивавшиеся люди. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы нас в Мурманске слушаете?
Нет, здравствуйте, я звоню из Стокгольма как раз. Меня Сергей зовут. Вы по поводу Мурманска, да?
Да. Как вам искусственное солнце сделать?
Да, на самом деле эта идея-то не новая. В мире есть, по крайней мере, два места, где уже используется. Это одно... В Норвегии есть деревушка, где она находится в ущелье, и там установлены на горе большие зеркала такие, которые используются. И второе место есть в Италии. Так что опыт не новый, и поэтому уже используется.
Ну, а как там? Используется? И, ну, как-то мы про это ничего не слышим. Может быть, плохо сделано, так не ярко там, как-то не светит. Вы там были где-нибудь в этой деревушке? Вам понравилось?
Ну, если да, в Норвегии? На самом деле.
Понравилось?
Да, в Норвегии. Да, в Норвегии очень симпатично сделано, и на самом деле освещается центр города там, да.
Да, ну, понятно, спасибо большое. Вот есть, оказывается, уже...
Прогрессивный человек.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, ну что насчет искусственного солнца?
Ну, я думаю, замечательная идея, на самом деле. Я в Мурманске проходил срочную службу в армии, вот, и если первый год я этого не заметил, потому что это была учебка...
Угу.
Нас там гоняли, как, ну, как
не до того было.
Солдат, да. А служил я в погранных войсках, и вот в следующую зиму, считай, я все это время провел на улице. То дозорным, то часовым и так далее. И это очень угнетало. Я помню, когда где-то в конце февраля там из сопки вышло солнце, была такая радость невероятная.
Ну, это же настоящее солнце, а не то, что товарищ, товарищ вахтер вышел
большой фонарь вам там.
И рубильник там включил.
Да, понятно, но все равно вот какой-то света именно не хватает, понимаете, потому что все серое. У меня там рядом поселок Нитель был, вот да. Там обработка металла, и там, ну, представляете себе, сопки, да, вот?
Ну так,
окна
да,
растут,
в интернете вот, видели.
Там да. Такая гора шлака выше этих сопок, огромная гора шлака. Если белую машину оставляешь в этом Нителе часа на два, потом можно пальцем на ней рисовать там из-за этой сажи. В общем...
Ну, грустно, да?
Да, очень грустно.
Унылый пейзаж. Депрессия, понятно, еще можно пластиковые деревья поставить, знаешь, там, с плодами. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну мы всю палитру уже видели, от полного отрицания до приветствия этой идеи. Вы как?
Да, я думаю, что надо сначала в Мурманске, я там служил, надо сначала вообще-то асфальтировать, дороги сделать, мусор убрать с улиц, вот, а потом уже красить траву, и солнце делать.
А это представляете, как-то... солнце так будет сразу видно,
сразу
где мусор.
И мусор убирать,
и будет яма видна, и будет удобнее в декабре работать и в январе.
Да, ну надо сначала проконсультировать этого губернатора у специалистов медицинских, потом уже...
Ну ладно, спасибо. Знаешь, я же ездила в Петропавловск-Камчатский 5 лет назад, и была там весной, ну как бы еще зима, а там еще зима, в общем, снег еще лежал, и это все было покрыто черным, чем-то черным, ну такое как впечатление, что это сажа какая-то. А потом выяснилось, и ощущение, как вот как будто все как будто бы ужасно грязное, в потёках дома, вот эти вот все какие-то сугробы черные. И оказалось, что это просто местные власти, ну, чтобы посыпать чем-то, дороги, чтобы они не скользили, посыпают вулканическим каким-то песком из соседнего вулкана. Ну, где-то там, он там везде есть. И выглядит это не очень. Они все очень сокрушались, что вот вы приехали в апреле, а вот если бы вы были в мае или в июне, у нас тут так красиво, все цветет, снега нет. А я говорю, а что же вы, зачем вы, это, ну, почему вы другим ничем не посыпаете? И понятно, что это просто дорого стоит. Зачем что-то везти? Это очень дорого. Петропавловск-Камчатский далеко. И они говорят, у нас был один кандидат, там губернатор или, я не помню, Петропавловске-Камчатском какой-то там глава. И у него программа, один из пунктов программы, приезжий откуда-то, вот как я такой же, заезжий, залетный. Он, у него пункт программы был поменять вот этот песок на, с вулканического вот этого пепла, который там везде рассыпают, чтобы было чисто. И эта именно идея вызвала наибольшее отторжение у местных жителей, которые, которые, я не знаю, насколько они себя там мыслят в вечности, ну, в смысле, что они там не мечтают все уехать или, наоборот, хотят там жить, там, я не знаю. Вот. Но выглядит это как временное, все временное такое место проживания. И вот эта идея не понравилась. То есть человеку со стороны это кажется прикольным и хорошим, и классным, а на самом деле внутри люди пожимают плечами и говорят, что? Зачем?
У нас и так вот, полно проблем.
Вот у нас все работает, да. У нас вот он работает, мы не скользим на этой черной грязи. Ну, все хорошо. 7373948, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алло.
Да.
Говорит Москва?
Да.
Вы про солнце?
Да, про солнце.
Я жил в поселке Ленахамаре, недалеко от Мурманска. Так эта штука еще в 70-е годы стояла у нас на стадионе, называлась «Лампа солнца». Освещала весь поселок. И очень здорово было.
Здорово было? Поэтому...
Да, поселок Ленахамаре, вы подскажите губернатору, пускай он там посмотрит. Она, я думаю, она до сих пор там стоит.
Весь но, поселок ну что, это не выглядело реально как-то странно, как просто
нет,
фонарь?
Было
или прям...
Нет, нет, это была такая вышка, ну, метров, не знаю, там, ну, 17-этажный дом. Вот, вот, кстати, я сейчас получу. И такая огромная лампа, и она реально освещала весь поселок, это было хорошо. То есть ее включали утром, и прям шикарно.
И настроение улучшалось.
Спасибо.
Не то слово. Школу
идти
с удовольствием.
Школу с удовольствием. Я в Петербурге, знаешь, там же тоже, ну, ближе к полярному этому всему кругу, чем здесь. И ты в самое вот это время, декабрьское, короткий вот этот, ты утром в темноте, в холоде идешь в школу. Если ты там чуть-чуть задерживаешься, там, плюс 2 часа после окончания уроков, ты возвращаешься тоже в абсолютной темноте.
Слушай,
день прошел
вот
без
это
тебя.
На меня очень сильно влияло, я же там жила в Петербурге, и я уходила на работу в первую смену, было такое темно, такие полусумерки, знаешь. Я выходила в 4 часа с работы, и уже были полусумерки. Я никак не могла попасть на какое-то солнце. И меня это угнетало, потому что, конечно, после солнечного Оренбурга это тяжело, да. Мне прям не хватало этого.
Николай Костенко пишет через Телеграм, говорит Москобот. Привет подводникам с Ленахамари. Да? Я правильно. Я хотела быстро, но мне не получилось. Но я зато правильно прочитала. Солнце не поможет. Только принципы социализма спасут. Вырос на крайнем севере. Очень рад был бы за свое время. В свое время я был бы рад такой идее. Но лучше зеркала на геостационарной орбите, ну, в смысле, что висит спутник все время над этим местом и все время отражает, например. Да, я правильно прочитала. Николай Костенко пишет «да». Заметьте, Чибис озаботился солнцем только, когда его отправили из Москвы в Мурманск. Здесь он креативил, как воду сделать.
Ну
дорогой.
Да, ему там что-то припоминали про тарифы, которые он предлагал повысить 10 раз ЖКХ.
А, сложный номер пишет. Вот бытие определяет сознание, в темноте не видно красоты. Так и в Москве также пишет 12-й, что темно, жалуются. Так.
Может, и нам надо?
Да, давайте, у нас
принимать опыт-то.
Еще одна тема. Девушка из Грозного, которую якобы везли там замуж выдавать, и которая якобы обращалась в центр кризисный, вот буквально в начале июля, и потом оттуда куда-то пропала, оставив документы, и волонтеры пытались ее спасти. И вот сейчас вышел сюжет на телеканале «Грозный», вот, Ахмеда Дудаева, и они проинтервьюировали эту девушку. Она, правда, что характерно, хоть ей уже 20 лет, пришла не одна, а с мамой. Мама сидит все время рядом и ближе к камере. Вот, вы можете посмотреть у нас на сайте, говорит Москва, этот полностью выпуск выложен, ссылка, он длится 26 минут. И я вам просто вот буквально кусочек, два кусочка там послушать, вы сами делаете выводы, не знаю, успеем ли мы принять какие-нибудь звонки от, я бы предпочла, конечно, от чеченцев звонки принять, послушать их мнение. Вот у меня в телеграм-канале я задала вопрос своему приятелю Владимиру Севериновскому, который такой путешественник, писатель и все такое. И он специалист, эксперт по Кавказу в том числе. Ну, вот так вот он как такой исследователь. То есть он там много времени провел. Он мне такой развернутый, очень взвешенный ответ, но он абсолютно такой вот констатирующий, описывающий ситуацию. И эта ситуация, она, конечно, такая, что там совершенно другая система координат у людей. Там у них рот, вот эта коллективная ответственность. Слово «тейп» эти на Грозный, телеканале «Грозный» переходят от русского на чеченский очень быстро и непринужденно, поэтому даже в потоке чеченской речи я слово «тейп», я, конечно же, расслышала. Вот, ну, послушаем вот буквально чуть-чуть.
Рада тому, что покинула Киестена и с родителями.
Да, рада.
Это ее спрашивают про кризисный центр, что она говорит, ну, меня... А, почему она сбегала? Ну, вообще, из-за чего весь сыр-бор? Потому что ее завербовали. Я вздрогнула, куда кто завербовал? Завербовали, группа есть на ВКонтакте, феминисток, которые продвигают феминизм на Кавказе. И вот таких вот молоденьких девушек выискивают, стращают их, пугают страшными историями несчастливой жизни, когда у них нет там возможностей никаких, там все плохо складывается. Девочки этому верят, сочувствуют.
И внушают злость по отношению к родителям.
Да, да, что родители враги, они это внушают. А имена всех этих участниц групп русские, Оля, там, Света, Таня, и те пишут, что они свои настоящие имена скрывают, и в конспирологических целях их не открывают. Но вот, ну вот они специальную какую-то работу, непонятно, зачем им это нужно вообще в целом, но и сидят, интервьюют такой молодой человек, ведущий, видимо, телеканал, такой очень коренастый, раскачанный, и вот, видимо, я так понимаю, он, интервью записывали в присутствии матери девушки, пресс-секретаря главы республики Альфы Каримовой, помощника главы Чечни, директора телерадиокомпании «Грозный». Ну, это пожилой дядечек, он глава, и он так похож, знаешь, так странно, он внешне очень похож на, ну, на любого нашего какого-нибудь, там, не знаю, дядечку интеллигентного в рубашке, там, не в тюрбане, не с бородой, он сидит так очень по-европейски одет, но они все говорят, вот, послушайте.
В последний момент я просто очень сильно расстроилась, у меня были с университетом проблемы, вот, и это стало последней каплей, я подумала, что меня очень сильно наругают дома, вот. Ну, то есть это не было так спланировано за год, за два. Это было спонтанно на эмоциях сделано. Когда я туда ехала, у меня было ощущение, что я делаю что-то не так. Ну, то есть я сразу же начала сожалеть, просто с первой секунды. Но, как мне казалось, у меня пути назад нету. То есть я опять-таки очень сильно драматизировала. Я думала, что дома все злятся. Но так как мне внушили то, что родители — это враги. Вот. И когда я туда ехала, я думала, что вот назад мне дороги уже нету. Ну, хотя я очень сильно хотела вернуться, скучала по своим родным. Спустя 4 дня я уже очень сильно раскаялась, мне не хватало родителей, я позвонила маме, мама сказала, что все хорошо, что они могут за мной приехать, я просто выбежала оттуда, и они за мной приехали. То есть я все вещи там оставила, просто родители за мной приехали.
Ну вот, и в общем она, там этот дядечка, который, кто он, директор телерадиокомпании «Грозный», Ахмеда Дудаева, он, Ахмед Дудаев, видимо, да, его зовут, он говорит, что... Я не знала этой подробности, что якобы ее хотели выдать замуж, потому что где-то сорвалась невеста, то ли она отказалась, ну, то есть, или сбежала, или что-то такое.
Срочно! И наша невеста было, сломалась,
и надо было
новую.
Срочно новую, да. И вот вроде бы он это сказал, но это, говорит, все неправда, он эту версию проговорил, которую я не видела. Но, и она говорит, нет-нет, конечно, когда свадьба, это приготовление, у нас никаких приготовлений нет, никто об этом не знает, поэтому никакого замужества не будет. То есть, возможно, я так думаю, что замужества, может быть, уже действительно не будет. Вот. Но сами решайте, может быть, к нам кто-нибудь из чеченцев позвонит, 737-394-8, последний можно звонок принять сейчас на излете эфирного времени. Ну, вы можете зайти в том числе к нам на «Говорит Москва», если вы следите за этой историей, то там вот это видео полностью можно посмотреть. Я говорю, с переходами на чеченский никаких субтитров на русском нет, поэтому там, ну, в целом понятно, то есть они сидят, у нее спрашивают, как там, довольна ли ты, били ли тебя. Она говорит, нет, не били там. Ну, такого плана вопроса. 737-394-8, алло.
Что скажете? Здравствуйте, это радиостанция?
Да, да, что скажете?
А я уже в эфире?
Да, 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 вы в эфире.
Ну, вы знаете, я не чеченец, но я русский, я жил там. И вот в 92-м году в моем доме была такая история. Жила девушка, она договорилась с одним чеченцем, что он его украдет, а украл другой совершенно неожиданно. Вот, и... Ну и в результате как бы она осталась замужем за тем, кто ее украл.
Ну а куда ей было деваться? Печально. Там же не было, да. Ну и сейчас вы ее не поддерживаете, не знаете, как сейчас, там столько лет спустя, 30 лет.
Ну, я думаю, что как-то не стало более по-европейски, чем было тогда.
Ну да, спасибо вам большое за звонок. Да, на разные всякие истории. Они говорят, все истории выдуманы на этом сайте чеченского, не чеченского, там как бы кавказские феминистки или что-то такое.
Ох, ну, уж эти феминистки вербуют и вербуют девушек, а?
Да. Ну, непонятно куда, но ну, ничего. В общем, смотрите у нас на сайте «Говорит Москва» полностью этот сюжет. Это в любом случае очень познавательно, мне кажется, абсолютно в любом. И делайте свои выводы, и, не знаю, живите с этим. Ничего, видимо, сделать действительно нельзя. Это была программа с Эльвирой Хасаншиной.
И Анастасией Аношко.
Мы прощаемся с вами, а сейчас уже начнутся новости. Единственное, что про движение мы быстро расскажем.
В движении.
Так, ты видишь карту? Сейчас 4 по-прежнему балла. 4 балла, и основное напряжение я вижу уже в районе, как ни странно, Садового кольца и немножко на набережных перед Кремлем. Но там со стороны Котельнической набережной коричневый цвет. И очень много коричневого цвета на 4 часа по циферблату, так правильно говорить, да, на Садовом кольце. Все, всем пока, сейчас новости.